Суспирия.
Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Микаэль Дессе. Непокой. Трагикомедия абсурда.
Единственно возможная политика чистоты — фашизм.
Ник Ланд.
Счастлив, кто падает вниз головой. Мир для него хоть на миг, а иной.
Владислав Ходосевич. Часть первая. Непокой. Из архива. Мнения, газетные вырезки и прочее. Холера. Пишу к тебе за тем, что ты одна читаешь, чем положено. Действительно, в ночь на среду логики не стало. Поговаривают, скончалась она от энтеровирусной инфекции, поскольку не умела срыгивать, точно мышь какая. Не кстати, в Ленинградской области занялась полярная ночь, это тоже правда. Потому тьма небесная правит здесь отныне и присно, по неизвестное число, и в том щекотливость нашего положения, что всеночное бдение наказано бдеть до утра, и неформального, что на часах, а в самом делешнего, что на восходе солнца. Ты верно видела уже конкурентную печать? Если так, роняю профессиональный вопрос. Разве можно с такой небрежностью освещать такой грандиозный процесс? Не иначе погоняют нашего брата. Ну, а я подожду, чтобы лишний раз не вымарывать бумагу. Вот в артиклях некролог писан так, словно трагедия приключилась национального масштаба, и оно понятно, ведь девушка была молодая, рыжая, а сверх того — блестящий фармацевт. Людей подобного сочетания в стране совсем немного. Притом ведущими метафизиками мира было установлено, что логика была законодателем, если не сказать оплотом, целой человечьей бытности. Как это понимать, еще поди разбери. Метафизики такой народ, ничего толком не проясняют, а только и делают, что эффектно наводят шороху. Тем не менее, это их сообщение было воспринято мировой общественностью всерьез, ввиду многочисленных катаклизмов в ряду смыслов. Не знаю, как у вас, но у нас чуть не на каждом шагу заслучались конфузы и абсурды. Люди просыпаются без воли к жизни, иногда ушей, а иногда чувство такта и хорошего вкуса. Таких случаев уже зарегистрировано рекордное множество. Слышал, просыпаются даже безо всего сразу или не просыпаются вовсе, лишенные во сне и телес, и самосознания. Участники панихиды смущены еще тем, что животные, прочая природа и архитектура сходных лишений не претерпели, а вздорный плющ, обвивший настоящее и тянущий стебли в грядущее, имел свинство пустить корни в наше неприкосновенное прошлое и все там исковеркать на свой лад. Бред, одним словом, а виноват, как повелось, женщина. Верен и слух, что вчера церемония была едва не сорвана. Гроб, музыка, фуршет — все было изумительно, пока не заявился непрошенный ни то знакомец, ни то жених покойницы. На той стороне реконструирую. В сумеречный час шло отпевание. Когда распахнулись широко двери в большом зале, хорошо, роскошно даже обставленной бывшей церковной консерватории, и на лиловый шелк ковра ввалилась снежная лавина, и в этой лавине исходил из всех щелей паром без пяти минут вдовец. Свадьбу так и не сыграли, а тут часы, понимаешь, встали. Тикай Агапов в шарфах любопытных колоров и текстур. С собой он имел керамическое изделие в форме шаржевого котика, в восточные выделки которого прочие скорбящие усмотрели по меньшей мере кощунство, а по большей — натуральное миссионерство. Я потом его не видел, потому что погас свет, и всех спешно вывели через черный ход. Соображай полосу. И не примень чиркнуть, что службу вел молодой совсем шаман племени Машона, Чака, сын Йона. Добрый час он танцевал с бубном над усопшей, жег солому, пел по-своему и теперь остался здесь, от того, что вернуться на родину не имеет валюты. Тут надо бы поддать словца, да покраснее. И хоть это топливо мне ни шиша не стоит, прежде всего горят сроки. Погребение уже сегодня, в половину первого. Но ни в коем случае не приезжай. Иногородних учредители без особых к тому показаний сажают на бамбук.
Из писем Агапова. В номерах аскетически закис, очаровательно одурелый, шал-шарм,
Герой байронического типа. Опа! Его обязательно казнят. А пока слышен еще голос, этот дважды сорванный тенор и бренчание на воспаленных нервах. Настроение мычать пахаль были и начинять вафельные рожки мокрым порохом. Но вместо этого пишу, на чем ни попадя. Это дома меня ждет знатный инструмент. Точная копия первого ремингтона за вычетом раскладки и бесшумной каретки. А тут нет лишнего листа. Нет даже ластика. Выходит, каждая мысль с наскока. И пока мне точит грифель, утихают сожаления об испорченной бумаге. Тут это сразу в двух мирах, на которые сейчас поделен бамбуковый уезд. Чтобы вы имели представление о предстоящем пути и архитектуре конечного пункта, списываю красноречивый абзац из путеводителя. На снимке со спутника это непротяженная дорога на выступающем лобке сосновой чащобы в 16 километрах к востоку от Санкт-Петербурга похожа на бетонный слепок человеческой аорты. Несмотря на многочисленные выбоины, сохранилась она на сегодняшний день настолько хорошо, что вместе с линией электропередач выглядит посторонней среди земли, травы и неотесанного камня долины, в которой простирается. Самый ее конец лежит в леске, у дверей так называемого бамбукового дома. Три этажа его четырехкрылого корпуса окружены рвом с мостиком, ведущим к арочному въезду в колодец двора. Над аркой вырублено ромбом единственное непроницаемое окно, а вместо крыши ржавеет бесформенная шапка бамбуковых листьев, отчего здание похоже на сплюснутую гравитацией голову позеленевшего циклопа. Исполинские сосны ревностно берегут его лицо от солнца, но недостаточно густа их хвоя, и поэтому в ясные дни стены дома усеяны блестком малахитовыми спиломами. От себя добавлю, что здание отдельными своими очертаниями до смешного напоминает католический монастырь. Цвет его к этому времени лежало-салатовый, а участок обрамлен высоким, выше даже выпавшего снега, вымершим кустом, что полы внутри дома, как на шахматной доске, в черно-белую клетку, стены сплошь прошиты елочными гирляндами, и что все три этажа его снабжены говорящими пространствами с зарифленным стеклом. Таков первый мир с бумагой и карандашом, зато без окон. То ромбовидное в коридоре изнутри замазали смолью, и свет едва просачивается через разводы. Местные, впрочем, в окнах не нуждаются. Им и без них понятно, что кругом руины. Вообще-то кругом лес. А напротив дома развернут траурно-черный шатер по типу циркового. В нем, собственно, проходят поминки логики насущной. Это мир под номером 2. При его входе смаргивает слезинку неоновая вывеска формы алой зенки, а внутри, под куполом, багровеют лучистые черешни китайских бумажных фонариков. В их слабом свете людские бошки кажутся томатами, кипящими в угольной варе. Насколько мне известно, решение вынести поминки за порог было всеобщим. Дом не терпит скорбящих. Ему от них солено и натоптано, он их сплевывает. И его нельзя винить. Организовал все это дело альбинос по имени Африкан Ильич. Немолодой человек с тонюсеньким комариным соплом и чащей невероятно длинных, словно инеем покрытых ресниц. Нинисты убеждены, что мир снесло томатное цунами. По поверьям, на вкус оно было ну точно импортный суп Кэмпбелл. Поныне, говорят, в кукурузных полях, стреляя попкорном, гуляют огненные смерчи, и раз в неделю выпадают смертоносные осадки — силиконовый град размером с грейпфрут. Дескать, только тут крыша цела, а двери все на своих местах. Но уж лучше умереть снаружи, так как здесь работает хорошо вам известный Цветан Метумов. По указу истины он мне выкорчевал правый глаз на французском. А червоточину в центре гнезда из слез, ресницы и кожи зашил шелковыми нитями его коллега Антон Вакингут. Знаменитый кутюрье, выдающийся брюзга и коллега Африкана Ильича. Такой вот вхожий этикет у моих пленителей. А я ведь вас не знаю, не знаю даже, как вы отреагируете на неприличное слово «пупок». Но жалуюсь. Надеюсь, выйдете на тех, кто примет меры. Обратный адрес — табурет на поле С2 и столик на Д3. Может, и не мои они вовсе? Тут капитализм хромает. Я его запряг в иждивенческие сани. Приятно в них сидится, неторопливо катится. И все бы упоительно, когда б не гадила эта синтетическая сволочь. Истина, как по мне, не женщина, а продукт химической реакции в смеси пафоса, подлости и парфюмерии. Еще кофе, о чем свидетельствует цветущая желтизна ее зубов. Вроде не француженка, но хуже нее нет. Вы пардоньте, что текстую бессвязно. Отвлекаюсь на память. Мой ампутированный глаз смотрит теперь в прошлое, как вчера в чужое письменное. Далее стенографирую.
Аноним.
И хотя доктор Леопольд Там был молодожен, утром 30 марта он чуть-чуть влюбился в бортпроводницу самолета эстонских авиалиний. Предлогом тому послужила легчайшая турбулентность. Любови того же помета случались с ним и раньше, в городских автобусах, в университетах и парках, но обуять на вождение он, истощенный взнуздыванием трясущихся поджилок, оказался не в силах. Бортпроводница, в свою очередь, ответила на его чувства стандартным набором блюд из индейки, фриты с грибами, тирамису и колы без льда. Тем не менее, преступен был уже порыв. Через 3 часа лету, пересадок и липких грез там очутился под Санкт-Петербургом. Одновременно в неглубокой российской ночи, аномальной метели и расстроенных чувствах. Укаченно спустившись по трапу, он, не дожидаясь багажа, бегом направился в уборную, где в одной из кабинок его вытошнило полупереваренной фриттой и обратило в совершенно другого человека, холостого, что немаловажно, Тикая Агапова. Этот не засуетился. Получил чемодан своего альтер-эго, распотрошил его в зале ожидания, нашел на свое Тикая Агапова имя заказное письмо, и из него выяснил, что логика насущная завещала ему квартиру, ключ от которой был приложен. Из архива. Как сообщается к этому часу, произошла некоторая радикализация общественных институтов. В автобусах, например, установили турникеты. Причем не только нижние на уровне бедер, но и верхние для головы, чтобы зайцам при входе сразу сворачивало шеи. Работает система исправно. В первый же день было поймано с поличным и безотлагательно ликвидировано 106 правонарушителей. Ее лоббистам остается решить проблему отставания машин от графиков и дорожных заторов, возникающих в связи с извлечением трупов из общественного транспорта и часто затяжной дачей показаний водителям и понятыми. Кондукторы, соответственно, попали под сокращение, и это страшно логично. Читайте также, ученые доказали, что в пожарах с обильным выделением угарного газа чаще выживают курильщики со стажем от 10 лет. Страницы с 4 по 5.
Аноним.
Ранним утром, накануне похорон, телом Тикай Илларионович Агапов разлегся в горячей ванне, не сняв даже пальто из вполне добротной смесовой шерсти, а душою пребывал в глубочайшем, но безбурном трауре. Только что он унял всякое жгучее чувство тлетворной процедуры и вследствие стал, как хотел, равнодушен и попросту мог. Надо сказать об этом человеке, что он был молодой, аккуратный во всех отношениях, но угловатый в лице, плечах, к тому времени хорошенько распаренный, плохонько подстриженный и с бельмом в правом глазу. Что на нем, кроме пальто, было все-таки белье, и что он не лил слезы тот раз, а пребывал как бы в себе. Тем днем в 6 часу во всем доме отключили электричество. Света в квартире не было 36 минут, но все это время и целых 11 минут после Тикай лежал, прижав до пота плотно ладони к лицу, и поэтому, отняв руки, никакой перемены не заметил, только шли из глаз, уцепившись за пальцы, алые веточки нервов. Их он вытянул, сколько вышло, скатал в два клубка и было сунул под воду в худой карман. Но одумался и бросил на пол, не придав этому пристранному эпизоду особого значения, поскольку уже несколько привык к дурце видимого окружения. Она с известных пор случалась. Но в рецепции Тикая была отягощена нежданно прозревшим во лбу третьим глазом, который тот по первости принял за прыщ и расчесал. Глаз на это воспалился и обиженно сполз вниз, налив с собой правую зеницу, слившись с ней и ее помутив. Нагноенный до бела, сулил он жизнь нелегкую, видел с собой разное и все клеймил сроком годности. Этой второй его функцией усугублялась неприходящая тоска Тикая. Не врут же, когда говорят, что срок всему на свете отмерен. Если, согласно науке, даже время не вечно, какая может быть речь о ванном реквизите? Взглянувши на тюбик гигиенического средства, Тикай точно узнал, что осталось ему в более-менее целом виде всего-то 3 года, а дальше все волокно и пыль. Видеть же сроки биологического материала, вроде детей и бесхозных животных, было совсем паршиво. Любому сознательному млекопитающему недолговечность сущего горчит по жизни, а неверующему, таков был Агапов, так вдвойне. Когда вода в конец остыла, Тикай встал, чуть стек и пошлепал на кухню. Сам он закутался в кусачий плед, а пальто отжал, проутюжив скалкой, и повесил на стул близ дышащей жаром отваренной духовки. Была это квартира-студия в скверном домишке на долготе Лиговского проспекта, вся прилежно выбеленная, но не оклеенная, а только бедновато украшенная меблировкой. Кухней считалась та треть комнаты, в которой располагались плита и умывальник. Ее границы были обозначены геометрически неопределенным столиком, квадратным по замыслу плотника, но округлившимся по ходу службы. Все углы его сбились, стерлись и так канули в лету. Кроме него, человек прихожей выцепил бы взглядом рисунок ротастого полумесяца, пригвожденный магнитиками к дверце необъятного 2-метрового холодильника, и библиотеку на 3 косых полках. Уставленных выкрашенными льняным маслом книгами. Целью художеств, подумал Тикай, было скрасить безвкусицу иных обложек. Сам дом оказался запущен, и, судя по симптомам, настенному грибку типа ризопус, шаровидно вздутому санузлу, сколиозу перил и мокроте в лестничном пролете, был уже при смерти.
Квартира светом не богата. Ей мало одного окна. Припухшая в нем розовеет ряха заднего двора.
Запищала, показалось, Тикаю оконная рама. Чтобы ее по-своему утешить, он снял с подоконника пустую вазу и уселся узеньким задом вместо нее, составив компанию подсвечнику и знакомой копилке, так называемой манеки-неко, киски-зазывалочки. Подарком была эта черноухая, а, впрочем, белая, раскосая, расписная, подающая лапку игрушка. Когда-то он истощил эту утварь с блошиного рынка, чтобы вручить логике на ее 11-й день рождения. В свете последних событий копилка, ясное дело, ожила. Но Тикай об этом пока не знал и завороженно смотрел, как под окном у тротуара голуби, недобрая дюжина птиц, победно водили хоровод вокруг мертвого кота.
«Грустно тебе?»
— спросила копилка в тоне шкодливого ребенка. Тикай качнул мокрой головой.
«Когда теперь нашу девочку зароют?»
«Завтра».
«Ведь не прямо же туточки в квартире?»
«Не туточки».
«Ясен пень, не туточки, а на кладбище в бамбуковом уезде!»
На эти копилкины слова Тикай сник с подоконника брык и принялся сутуло прохаживаться по квартире, рассуждая про себя. «Да разве там уезд, скажи она, семитский поселок городского типа, и возражать нечего, а так заговаривается стеклянная».
«Я к тому веду, что непонятно, какого ты расселся!»
Ударил ветер, икнула и захлопнулась форточка.
«Не поеду»,
— отрезал Тикай.
«Вот так новость! Слабый ты, оказывается, паренек, изнеженный».
«Не в этом дело. Ни черного костюма нет у меня, ни знакомого, у которого можно было бы взять такой на прокат. А бежевая тройка там годится только на танцы».
«Как можно? нужно? У них там стол. А проведи ты ревизию холодильника, знал бы, что на завтрак у тебя всего только огрызок спаржи. Да и что такое костюм, когда мы говорим о закопках человека? Родного человека.
Тикай уставился на блестевшую в раковине под грудой грязной посуды чайную ложечку и как будто не услышал, что кричала копилка. Голос у нее был как у шестилетней, охочей до визга безобразницы, да еще и с японским выговором, в тянучке которого было что-то по-настоящему кошачье. «Меня, знаешь, не приглашали».
«Ой, все! Тем паче ты должен там показаться! Не из сочувствия, так хотя бы из наглости!»
Тикай и до уговоров хотел поехать, но смущался всяких возможных эксцессов. А тут уже окончательно решился. Голод взял свою. Кошка, кажется, это поняла, потому что перестала его упрашивать и, наконец, представилась.
«Дама по имени Драма».
Тикай в свой черед назвался и пожаловался на несносную бессонницу.
«Хочешь, я тебе помурлычу?»
«А давай». Он откинулся в кресле, заложил руки за голову и, частью задремав, внял фонеме, когда послышались ему в стуке сердца тишайшие отзвуки опия. Он вздрогнул тогда, очнулся всеми членами и больше не смыкал глаз.